Надеюсь, добрый день. Это Иван Громиков, подкаст «Гром и молнии», эпизод 21. Параллельно с четвертьфинальными матчами Лиги Чемпионов состоялась игра Брайтона и Кардиффа в чемпионате Англии. Игра, которая имела большое значение для борьбы за выживание. И по ее итогу можно сказать, что, по крайней мере, у нас эта борьба есть. Будет какая-то интрига, видимо, до последних туров. Потому что не определилась еще одна команда, которая вылетит в чемпионшип по итогам нынешнего сезона. Уже все понятно с Хаддерсфилдом и с Фулхэмом. Не помню такого случая. Сейчас не могу сразу вспомнить, когда в последний раз так рано вылетали две команды. Не только не одна, а две. Но Хаддерсфилд и Фулхэм, в общем, покинули премьер-лигу задолго до конца сезона. Ну, кратко я уже говорил и о тех, и о других. Понятно, что Хаддерсфилд, в принципе, не соответствовал этому уровню с самого начала. Очень смешно управляемый клуб. Возможно, в один день поговорим об этом детальнее. Но клуб, который оказался по стечению обстоятельств премьер-лиги и, в принципе, чудом задержался на второй сезон. Но чудо такое, оно было не красочное, ничем особо не интересное. Фулхэм как раз команда сильная, но по меркам чемпионшипа и вышла она туда, премьер-лигу показывая хороший футбол. В премьер-лиге, опять же, старая история о том, что захотели летать, не научившись ходить. Очень много потратили денег на посредственных футболистов. То есть большая сумма на большое количество игроков. Для новичка премьер-лиги это всегда очень рискованная затея. Ну и плюс, наверное, не лучшим было решение уволить Славишу Йокановича, как по итогу сезона понятно. Ну или просто не стоило назначать на его место Клаудио Раньери. Вот третья команда, это будет либо Брайтон, либо Кардифф, уже сейчас можно сказать наверняка, был под угрозой Бернли в нынешнем сезоне из-за очень плохого старта, из-за слабой первой половины сезона, когда команда сначала играла в Лиге Европы, потом испытывала похмелье от участия в Лиге Европы, но Бернли свое наверстал, и в последних матчах команда одержала несколько побед и, в общем, решила вопросы. То же самое касается и Саутгемптона, который в нужный момент прибавил, существенно прибавил несколько хороших результатов, и обе команды остаются в премьер-лиге, что в принципе правильно, потому что обе команды достаточно хорошие по разным причинам. И не стоит переживать за Ньюкасл, не стоит переживать за Кристал Пэлас, тем более не стоит переживать уже за Борнмут, в общем, за всех. Брайтон именно оказался в этом проблемном положении, потому что Кардифф с самого начала сезона выглядел, ну, таким претендентом на 20-19 место, учитывая общую слабость этой команды, учитывая, что команда сильно превзошла ожидания, вообще попав в премьер-лигу в прошлом сезоне. Ну, мы знаем, что объективно Кардиффу там, ну, в лучшем случае можно было прогнозировать место в середине таблицы, учитывая бюджет, учитывая кадровые возможности. Ну, не Уорнек вывел в премьер-лигу напрямую. Он тоже совершил такое своеобразное чудо. И Кардифф в каком-то смысле уже даже превзошел ожидания от нынешнего сезона, потому что команда выступает не так слабо. У нее сейчас 31 очко после 34, наверное, матчей. 31 очко. Ну, это неплохой показатель для Кардиффа, если учитывать, что еще в нескольких поединках очень не повезло там с судейством в последних Кардиффу. Я думаю, это хороший результат для общего уровня этой команды. Но есть возможность у Кардиффа остаться в премьер-лиге на второй сезон. Я думаю, что вот это достижение, как сказал сам Уорнок, могло бы стать еще более значимым в его карьере, еще больше. А вот Брайтон играет в премьер-лиге второй сезон подряд. И Брайтон после первой половины чемпионата, ну, претендентом на вылет не казался. Был очень сложный старт у команды Криса Хьютона, когда она, с одной стороны, обыграла Манчестер Юнайтед в домашней встрече еще во втором туре, но при этом проигрывала все остальные матчи, там очень мало очков набирала и, ну, в общем, выглядела слабо. Тем не менее, был рывок где-то в октябре с тремя подряд минимальными победами. Он, мне кажется, сделал хорошую разницу, пока очень большое количество команд на том этапе вот выглядели вяло. Ну, Брайтон какой-то очковый запас набрал, но вторая половина сезона провальная абсолютно. Команда, с одной стороны, вышла в полуфинал Кубка Англии, но в то же время в чемпионате у нее дела пошли совсем плохо, и после Нового года Брайтон выиграл всего два матча Опять же, это были два матча. Это были матчи, которые шли друг за другом. Это тоже показательный момент выступления Брайтона в нынешнем сезоне, что играет команда сериями, ну и успешные серии значительно короче, чем провальные. Ну и что это были за победы, давайте вспомним. Они были совсем недавно, в марте. Это, с одной стороны, ну, это успех в игре с Хаддерсфилдом домашний. Но я не знаю, насколько можно считать успехом победу 1-0 над Хаддерсфилдом, над самой слабой командой чемпионата, вымученную очень победу после ошибки в обороне Хаддерсфилда, который сдерживал Брайтон на протяжении почти всей встречи. И потом была победа в дерби с Кристал Пэлас, в своеобразном таком дерби, которое, наверное, не все знают, и не все, наверное, болельщики Кристал Пэлас и Брайтона смогут объяснить суть этого дерби и причину этого противостояния, потому что история там очень запутанная. Тем не менее, ненавидят откровенно эти две команды друг друга. И в этом сезоне Брайтон дважды обыграл Пэлас, обыграл дома 3-1 и обыграл 2-1 на выезде вот сейчас уже в марте. И там был большой элемент тоже фарта, потому что Пэлас владели инициативой большую часть времени. Они казались командой, которая будет ближе к победе на финишном отрезке, но там случился просто сумасшедший гол Антонина Карра, французского таланта такого, играющего очень нестабильно и так периодически выстреливающего своим талантом. Вот в той встрече Накар выстрелил и принес Брайтону 3 очка. Тоже казалось, что вот сейчас это необходимые баллы, которые уже удержат команду в премьер-лиге. Ожидаемо Брайтон проиграл полуфинал Кубка Англии Манчестер Сити. И тем не менее, после этого у Брайтона было две встречи домашние на собственном стадионе. Матч с Борнмутом, который очень плохую серию имел. Там что-то одна победа в 9 играх, который при этом не был под угрозой вылета. То есть Тингал, в общем, доигрывал сезон, как казалось. Который, в общем, на выезде играет достаточно слабо. И каким-то образом Брайтон проиграл этот матч 0-5. Ну и после этого проиграл Кардиффу, во вторник проиграл Кардиффу дома 0-2, и это вернуло Кардиффу шансы на спасение, потому что у команды Нила Уорнака тоже была очень плохая серия. Ну, от нее многого и не ждут, наверное, и даже по ходу этой серии она превзошла ожидания. Вспомним матч с Челси, когда действительно судьи украли победу, ну или по крайней мере положительный результат у Кардиффа, и тоже судьи навредили Кардиффу и в матче с Бернли, очевидно, в последнем, в предыдущем туре. Но Брайтон подарил надежду очень хорошую Кардиффу, его ужасные выступления во второй половине сезона. И вот сейчас попробуем разобраться с тем, какая из этих команд все-таки останется, вот какое положение предпочтительнее, как они вообще оказались в таком положении. Но что касается Кардиффа, то, в общем, это положение читалось с самого начала. У команды недостаточно сильный состав, недостаточно много ресурсов. Команда не должна была оказаться изначально на этом уровне, действительно тренерская команда. Ну и Кардиф в нынешнем сезоне в каком-то смысле напоминает прошлогодний Хаддерсфилд. Наверное, он эффектнее, наверное, он зрелищнее, чем тот Хаддерсфилд. Его победы более зрелищные. Но принцип приблизительно тот же. Кардиф проигрывает раз за разом, а потом раз и выстреливает. Может выстрелить двумя подряд победами, играет не в ничью, а именно побеждает, что и позволяет ему какой-то очковый запас иметь уже сейчас, там, 31 очко после 35 матчей. Ну и Кардиф, основное его достоинство, я бы даже сказал, что это не качество обороны, хотя, безусловно, Нил Уорнак хорошо организовывает команду в защите, но все равно она пропускает много, все равно там защитники не такие быстрые у Кардифа, все равно класса им не хватает. Все равно, даже хорошо организовавшись, Кардиф может крупно проиграть одной из больших команд в чемпионате Англии. Основное достоинство – это неуступчивость, а то, что Кардиф приблизительно весь сезон в плане самоотдачи проводит на одном и том же уровне. Уорнак в силу возраста уже, наверное, стал больше оптимистом, даже не столько оптимистом, стал более положительным человеком. Его эмоции, конечно, иногда сильно переполняют, но он, да, старается все время подчеркивать положительные качества в игре своей команды и подчеркивает то, что в принципе, от нас ничего не ждут, поэтому ничего и страшного в поражении нет. И это не только какой-то психологический прием по отношению к Кардиффу, по отношению к игрокам Кардиффа, это факт действительно, потому что по самоотдаче, как принято говорить, вопросов нет никаких футболистам Кардиффа на протяжении всего сезона. Им, очевидно, не хватает класса. Класса не хватает очень сильно, и класса у них меньше, чем у Брайтона индивидуального. В команде здесь есть Ну, кого можно отметить, да, из футболистов таких техничных, более созидательных? Вот можно ответить лучшего бомбардира Виктора Камарасу, арендованного в Испании, и при этом лучший бомбардир Виктор Камараса — это полузащитник, это не нападающий, и человек, который забил всего 5 мячей. Среди них были выдающиеся голы абсолютно. Но мы понимаем, что даже, да, самые творческие футболисты, они все равно не настолько продуктивны, не настолько сильны. Ну, можно взять там Джуниора Хойлета, к примеру, индивидуальный игрок, который может иногда выстрелить. Но игрок, которого мы знаем уже, наверное, лет 10, мы помним его еще по Блэкберну, мы помним его еще по КПР. Мы понимаем, что за это время, особенно выступая не на уровне премьер-лиги, он свой уровень не подтянул. Но он остается таким же нестабильным игроком. Там есть еще несколько неплохих футболистов. Есть Харри Артер, арендованный у Борнмута. Есть там Каллум Паттерсон, который какое-то время, вроде бы он крайний защитник, крайний полузащитник, какое-то время играл в центре атаки. И тоже неплохой футболист. Но в основном игроки Кардиффа, как и те же, как тот же Сол Бамба в защите, капитан, они в первую очередь, ну, хороши именно своей самоотдачей и тем, как они стараются выполнять установки тренера. Поэтому с Кардиффа спрос не такой большой, и то, что он остается в борьбе, это, в принципе, уже можно назвать достижением. Ситуация с Брайтоном интереснее, ситуация с Брайтоном более негативная. Есть у меня какие-то параллели в этом плане. Ну, одна из параллелей, да, очень очевидная, это Кристал Пэлас, да, в сезоне 2015-2016, команда Алана Пардью, которая сильно выступила в первой половине сезона, а во вторую часть буквально посвятила там выступлению в Кубке Англии. В чемпионате ничего не получалось, зато в Кубке Пэлас дошли до финала и были достаточно близки к тому, чтобы обыграть Манчестер Юнайтед в этом финале. В чемпионате дела шли очень и очень плохо, и Пелос там из команды, которая шла в первой половине десятки, даже достаточно близко там к топовым командам относительно, она превратилась в претендента на вылет, ну, удержалась, да, ну и Пардью продлил свое сотрудничество еще на полгода с Кристал Пелос. Как оказалось, в дальнейшем никакого прогресса не последовало. Есть такая параллель и с нынешним Брайтоном, но она тоже не стопроцентное попадание, потому что Брайтон не был так хорош в первой половине сезона, ничем он практически не впечатлял, он просто набрал больше, чем худшие команды чемпионата, и казалось, что находится он в более-менее безопасном положении. Но вторая половина сезона здесь уже общего больше, хотя Брайтон и не вышел в финал, но это можно ему простить. Они играли с Ман-Сити в полуфинале, играли, ну, достаточно неплохо, особенно на фоне того, как они играют сейчас в чемпионате. Есть другая параллель, она, мне кажется, более интересная, параллель с Норвичем. Норвичем, который в свое время тренировал тот же Крис Хьютон. Крис Хьютон, тренер, на мой взгляд, отличный, не скажу там один из лучших, но тренер, который проверен временем, проверен разными условиями, проверен Ньюкаслом, помню, который он вывел в премьер-лигу после вылета оттуда, вывел его сразу же. Вспомним Бирмингем, с которой имел множество финансовых и кадровых проблем, которые Крис Хьютон держал на очень хорошем уровне. И можно вспомнить сейчас тот же Норвич. Норвич, который вышел в премьер-лигу, вот сразу же перепрыгнув из Лиги 1 в чемпионшип, из чемпионшипа в премьер-лигу, команда Пола Ламберта, команда, которую Ламберт покинул в 2012 году, ушел в Астон Виллу, и как раз тогда Норвич пригласил Криса Хьютона и снова показал он свои качества, потому что команда Ламберта в каком-то смысле была еще сырой, она была очень эмоциональной. Команда, которая была, находилась, до сих пор переживала этот рывок из Лиги 1 в премьер-лигу, пришел Крис Хьютон, и Норвич стал, ну, в общем, нормальным, солидным середняком организованной команды, такой грамотной, тактически. В общем, никаких особых претензий к Норвичу не было. Даже более чем Хьютона хвалили. Это был сезон 12-13. А вот сезон 13-14 начался с того, что Норвич решил сменить курс. Команда, которая до этого подписывала и очень удачно подписывала футболистов из низших английских дивизионов, там из Лиги 1, из чемпионшипа. Очень хорошо эти футболисты адаптировались в игровую модель. В команде произошли там какие-то структурные изменения, и пошло-поехало, начал Норвич тратить деньги на европейских футболистов, что казалось очень амбициозным. Там были игроки там из чемпионата Голландии, неплохие игроки некоторые из них. Но все как раз пошло наперекосяк у Хьютона. Было понятно, что это не те игроки, которых хотел бы он сам, скорее всего. Норвич превратился в претендента на вылет, и Хьютона уволили еще до завершения того сезона 13-14. И вот сейчас ситуация с Брайтоном в чем-то похожа, потому что Хьютон, с одной стороны, проделал потрясающую работу в этой команде, в Брайтоне. Брайтон в течение нескольких лет так пытался сделать этот шаг с чемпионшипа в премьер-лигу. Были разные тренеры. Мы помним, что Густаво Пайет был достаточно близок к этому. Были менее удачные эксперименты, там, сами Хьюпе. Ну вот, Хьютон действительно сделал Брайтон сильной командой, организованной, сбалансированной командой, которая вышла готовой к премьер-лиге. И в прошлом году это проявилось в полной мере. Брайтон комфортно достаточно себя ощущал на этом уровне и выжил. Хотя там вопрос выживания, в общем-то, и не стоял до последних матчей. Более или менее все хорошо было у Брайтона. А вот в этом сезоне пошло все не так, и я вижу приблизительно те же симптомы. Не знаю, кто отвечает, не знаю, в какой мере Хьютон отвечает за подписание футболиста в Брайтон, но мне кажется, что симптомы очень и очень похожи от того, что Брайтон плохо пользуется своим положением. Брайтон не знает, как пользоваться своим положением. Клуба премьер-лиги, клуба, который остался на еще один сезон в премьер-лиге. Его трансферная политика, в общем, сейчас проявляется в результатах и проявляется в том, что Чайки утратили те сильные качества, которые были при них всегда. Они не играют стабильно, это уже не та команда, на которую можно положиться. Ты не знаешь, ты не можешь быть уверен в том, что она даст какой-то минимум, по крайней мере, в плане защитной организации, да, или в плане той же самоотдачи. То есть то, что мы могли говорить о Брайтоне раньше. Я не мог представить себе, чтобы Брайтон играл вот так, как он играл. Ну ладно, бог с ним, с Кардиффом, с Борнмутом в выходные, когда они проиграли 0-5. Я не мог себе раньше такого представить. И я думаю, что и сам Крис Хьютон был в шоке от увиденного. Брайтон прошлым летом потратил 70 миллионов фунтов на усиление состава, если я не ошибаюсь. Но потратил его на 11 новых футболистов. Вообще, когда вы видите такое соотношение 70 миллионов на 11 футболистов новых, ну, это говорит уже о том, что дела пойдут плохо, скорее всего. Скорее всего, это, так нельзя подходить к комплектации команды, и никто эти уроки не извлекает, и я не понимаю, какие достоинства нашли в некоторых футболистов. Даже не так нужно сказать. Вот если мы сейчас откроем состав Брайтона, в нынешнем сезоне мы посмотрим, там возьмем половине этих игроков, я думаю, что нет сложившегося четкого мнения у болельщиков Брайтона или у тех, кто наблюдал за этой командой. Но эти игроки, они что есть, что их нет. И в конечном счете команда по-прежнему полагается на опору, которая была у нее и раньше. Если Брайтон за счет чего-то и побеждает в нынешнем сезоне, это либо за счет голов Глена Маррея, который забил там уже 13-12 мячей. В последнее время он тоже молчит чаще, особенно на своем поле, и это возникают проблемы. При этом очевидно, что Хьютон хотел бы разнообразить атаку. Хьютон бы хотел, чтобы у него играл более молодой форвард, возможно, более быстрый форвард, потому что Мару 35 лет или 36 лет. Но все, кого подписывают Брайтон, от них нет никакого толка и в них нет никакого смысла. Вот как румын этот, Флорин Андоне, как бы Лакадия, который, в принципе, футболист, так, ну, с каким-то потенциалом. От него тоже нет никакого абсолютно смысла в этой команде. И по-прежнему полагаться приходится на Мария. А второй бомбардир команды, по-моему, Шейн Даффи, да? И вот еще один элемент опоры. Это пара центральных защитников Даффи и Данк. И если посмотреть, то Брайтон, если он и добивается каких-то хороших результатов, то это значит, что здорово сыграла пара Даффи и Данк. Ну, возможно, еще там Дейл Стивенс полузащите. Вот тоже футболист, который имеет значение для Брайтона, там, или Дэви Пропер. И Маррей. Вот, наверное, вот этот вот костяк Брайтона. Большинство игроков, которые были подписаны сейчас, ну, может, за исключением Монтойи, правого защитника, они все, в общем-то, даже и не игроки первой команды. Не могу сказать, какое у них положение, насколько у них какие у них сильные качества, что они из себя представляют. Футболисты меняют друг друга. Крайние полузащитники, можно посмотреть на этот кошмар, где вроде бы есть футболисты, умеющие играть, как и тот же Исхьердо, и вот этот вот иранец, я не хочу неправильно произнести его фамилию, я уверен, что с той же проблемой столкнутся и болельщики Брайтона, когда будут говорить о своей команде. Дело не только в том, что фамилия у него сложная, дело в том, что его невозможно запомнить ее. Он не дает причин запоминать его фамилию, при том, что это, по-моему, самый дорогой футболист, которого подписал Брайтон прошлым летом. И вот эта вот вся трансферная политика, она, с другой стороны, она еще помимо того, что эти футболисты не усилили команду, они скорее ее даже сделали слабее. Появляется такая конкуренция, когда тебе нужно, с одной стороны, наигрывать этих игроков, но никто из них тебя ни в чем не убеждает, ты меняешь их на других, и команда где-то здесь теряет уже свою суть, свою идентичность. Никто не скажет, во что играет Брайтон, никто не скажет, какие сильные стороны у Брайтона в нынешнем сезоне. Брайтон в этом чемпионате только один раз выиграл с разницей больше, чем в один мяч. Это всего у него есть 9 побед. И победы эти такие, скажем, хиленькие очень. Большинство из них такие едва-едва. Я говорил о той серии. Из результатов 1-0 был такой период, как раз после плохого старта. Команда снова вернулась к качественной обороне. Выиграла 3 матча со счетом 1-0. Были еще победы над Хаддерсфилдом. Была победа над Кристал Пэлас, вот это единственная победа с разницей больше, чем в один мяч, когда 3-1 обыграли Пэлас в дерби. Вот это, пожалуй, лучшее, что было у Брайтона в нынешнем сезоне. Но все всегда очень на тоненького, и ты никогда не знаешь, ну, не можешь быть уверен в том, что Брайтон покажет, ну, хотя бы тот минимум, которого ожидали от него раньше. И вот это основные причины. Это очень странная трансферная политика, когда подписываются, когда тратится много денег на большое количество второсортных футболистов с континента. Действительно второсортных, которые не понимают менталитет этой команды, которые не могут адаптироваться к игре в этой команде. И которые постоянно меняют друг друга, которым пытается найти подход тренер, который пытается найти решение. Но параллельно с этим команда теряет и свой фундамент. И мы видим, что Брайтон весь сезон проводит плохо, а вот прямо скажу, весь сезон проводит плохо, только какие-то были очень короткие отрезки. Там 2 матча выиграли, 3 матча выиграли, где-то сошлось у достаточно слабых соперников. Достаточно слабых соперников. И Брайтон хвалить особо не за что. А если убрать из этой команды голы Мареа, вот это, наверное, самый показательный момент, что Хьютон и хотел бы отказаться уже давно от Мареа. Так и есть. Так и есть. Я видел, ну, много было больших игр Кубки в прошлом сезоне, в том же, когда он оставлял на скамейке запасных Мары, и Мары был откровенно недоволен этим. Но каждый раз, когда он пытается, наконец, посадить Мары, да, ему, вот, думая, что ему, возможно, не хватит скорости или не хватит сил, человек, который выходит на его позицию, ну, никак не может себя проявить. За очень редкими исключениями. Я думаю, что Андоне и Лакадия там на двоих забили голов 5, наверное. И выхода из этого я тоже особо не вижу. Мне кажется, все придет к тому же, при том, что Крис Хьютон очень уважаемый тренер в Брайтоне, очень уважаем руководством, Тони Блумом, очень уважаем болельщиками. Я не знаю, будут ли они пытаться перестроиться ближайшим летом, даже если останутся в премьер-лиге, будут ли пытаться перестроить свой подход, точнее. Потому что подход нужно менять. Брайтон безликая команда сейчас. Это при всех достоинствах Хьютона, я повторюсь, что это очень и очень хороший тренер. Что касается концовки сезона и того, в каком положении находятся обе команды, и кого бы стоило здесь поддержать, так сказать, ставкой, или на чью победу итоговую следует рассчитывать. У Брайтона на 2 очка больше, при этом Брайтон сыграл на игру меньше. Но вот сказать, что это достоинство, я не могу, потому что у Брайтона очень сложный календарь. У Кардиффа календарь не подарок, но у Брайтона календарь действительно сложный, и команда выглядит сейчас слабее. И как показала та же игра с Кардиффом, я лично думал, что Брайтон проявит себя лучше. Нет, он играл, конечно, лучше, чем с Борнмутом в субботу, но казалось, что Хьютона будет просто мотивировать команду после такого поражения на решающую игру. Обыграли бы они Кардифф, и Брайтон бы уже сейчас был спокойно на своем месте премьер-лиги в следующем сезоне. Но, видимо, команда давления этого не выдержала, и давление над ней остается. У нее достаточно неплохая возможность в ближайшие выходные на поле Вулверхэмптона. Конечно, Вулверхэмптон намного сильнее Брайтона в нынешнем сезоне, но сейчас тоже нет мотивации у Вулвс. Хотя, после выездного поражения от Саутгемптона, я не исключаю, что Вулвс соберутся. Тем более, что Нуну выглядел достаточно нервным, и ему не нравились вопросы журналистов о выездной форме команды. Тоттенхэм на выезде, я думаю, это без вариантов. Не вижу здесь ничего. Ньюкасл дома. Вот, наверное, еще возможность для Брайтона взять очки. Наверное, лучшая возможность. Потому что выезд к Арсеналу это 0. И домашняя игра с Мансити в последнем туре это тоже, скорее всего, 0. Потому что Мансити будет вести борьбу за чемпионский титул. А Брайтон вообще не та команда, которая хорошо играет с английскими грандами. Кардифф сейчас выглядит предпочтительнее немножко. Есть и желание поддержать Кардифф, потому что Кардифф играет с душой, чего нельзя сказать о Брайтоне. Кардифф действительно играет с душой и хочется симпатизировать Нилу Уорнаку. И играет сейчас, в принципе, лучше. После того, что с командой произошло в играх с Челси, в играх с Бернли, не покидает их дух, продолжают биться. И достойно это всяческой похвалы, и над ними нет такого давления. Да, никто не осудит Кардифф всерьез, если он вылетит из премьер-лиги в нынешнем сезоне. У Кардифф осталось 4 матча, он проигрывает 2 очка. Домашняя игра с Ливерпулем, ну да, маловероятно, но теперь у Ливерпуля есть причины переживать перед этой встречей, потому что Кардифф действительно нуждается в очках. Отличные две возможности после этого. Это выездная встреча с Фулхэмом, уже вылетевшим. Вполне Кардифф способен взять здесь очки. И домашняя игра с Кристал Пэлас. Вот это вообще шикарная возможность в предпоследнем туре. Ну и заканчивают на поле МЮ. Непонятно, в каком там состоянии будет МЮ, в каком положении. Но даже если записать здесь поражение с Ливерпулем, Кардифф способен взять даже 6 очков в играх с Фулхэмом или Кристал Пэлас. Может быть 4 очка. И не факт, что Брайтон при этом одержит одну победу в оставшихся матчах. Очень-очень здесь все на тоненького. И я думаю, что если отталкиваться от нынешней формы, я бы поставил на Кардифф. Эмоциональная составляющая сейчас у них получше. Сейчас у них получше, да и качество игры сейчас у них получше. Брайтон выглядит побитым, уставшим и не совсем понимающим, что ему делать в дальнейшем. Вот, каким бы ни был итог этого противостояния, теперь уже заочного, за возможность сохранить место в премьер-лиге, я думаю, что в любом случае для Кардиффа этот сезон скорее положительный, для Брайтона этот сезон при любом раскладе отрицательный. Команда стала хуже, и выход в полуфинал Кубка Англии здесь все ничего не меняет, тем более, что там и в процессе на этом пути в Кубке так никаких выдающихся результатов не было особо у Брайтона. Будем следить за развязкой. К счастью, у нас есть какая-то интрига не только на вершине таблицы, не только там в этой осточертевшей борьбе за место в Лиге Чемпионов, а есть какая-то интрига и на дне турнирной таблицы. Так что, наверное, от победы Кардифа все мы, нейтральные болельщики, выиграли. Это был Иван Громиков, подкаст «Гром и молнии». Ну все, пока.